Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает цикл передач «Гость в студии». Сегодня в этом цикле передач мы встречаемся с психологом службы психологической помощи «Ладья» Еленой Леонидовной Герасимовой. И говорить мы будем сегодня на тему «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». Итак, вашему вниманию интервью с Еленой Леонидовной Герасимовой. Елена Леонидовна, в чем, на ваш взгляд, как психолога, проблема, когда человек долгие годы ходит в храм, и ему кажется, что он уже постиг какие-то важные такие моменты христианской жизни, он постигает вот эти вот духовные какие-то моменты, азы, может быть, какие-то. То есть что-то все равно с человеком происходит. И в то же время, когда он возвращается домой, он чувствует вот этот гнев, эту обиду и все вот эти негативные чувства. И, на мой взгляд, они даже чаще всего у человека еще больше начинают бушевать в нем, чем если бы он как бы вот не посещал храм Божий. Там все как-то более ровно и спокойно. По наблюдению у людей неверующих, почему-то кажется, что у них все как-то по-другому происходит. У верующих людей это вот просто вот такая вот амплитуда, знаете, все как-то вот напряжено, как-то все больно, тяжко, вот как-то так.
Ну, в самом деле, я вот могу сказать из опыта, да, люди приходят на консультацию, как правило, это люди воцерковленные, поскольку у нас все-таки служба православная, психологическая. И действительно сталкиваешься с тем, что люди ходят на литургии, они исповедуются, они причащаются, то есть они знают, что это такое. То есть они понимают, да, что исповедь – это очищение души. То есть вот на словах мы как бы все понимаем, и все это делаем, и молимся, и свечки ставим, и посещаем там разные богослужения. Но в самом деле вот отношения бывают с родственниками, с детьми, с родителями, с супругами очень плохие. В душе
это,
часто...
Это как правило, да, много таких?
Это много. Я не скажу, что как правило,
что,
да,
что
но...
все время.
В самом деле это достаточно такая частая ситуация. То есть раздражение, обиды, страхи. Человек постоянно с этим живет, он постоянно в этом варится, вот в этих негативных эмоциях. Вот когда я начинаю с людьми работать, да, я задаю вопрос, хорошо, а вы Евангелие читали? Человек немножко встает в ступор и говорит, ну, да, ну, как бы почитывал, да, начинал там еще что-то. То есть я понимаю, что люди на самом деле Евангелие, многие просто не читали его и не изучали толкование, и вообще не понимают, о чем там идет речь. То есть воспринимают христианство как некую такую обрядовую часть. То есть нужно прийти в храм, когда вот, ведь многим на самом деле Бог открылся. То есть они чувствовали как в какие-то моменты там благодать Божью, да, то есть они это чувствуют душой, что Бог есть. Они поверили.
А знания не хватает.
И получается вот такая история, что люди пошли в храм, да, вот они начали соблюдать вот эту обрядовую всю часть. И как-то немножко переключилось на то, что важно вот это вот. Потому что ведь, когда Бог открывается, ну, наверное, мы все эти этапы проходим, неофитство такого, да, когда у нас эйфория некая вот такая, да, вот мы это почувствовали, как это здорово, вот эта благость. Дальше надо топать ножками, дальше нужно включать голову, у нас в молитве, да, трезвенную мыслью и бодренным сердцем всю настоящую ночь жития прийти. То есть нужно думать, что я делаю, зачем я делаю, нужно изучать очень много. И самое главное, конечно, книга – это Евангелие, к которому, к сожалению, очень многие относятся вот именно как просто, ну, такой необязательный атрибут, да, некий, опять же, обрядовый, который, ну, можно пренебречь. И это, на самом деле, это печально, потому что Евангелие – это ведь, на самом деле, книга жизни. То есть Христос пришел на землю для того, чтобы людей научить, как жить, чтобы в душе у людей была любовь и радость, мир и покой. Вот мы все люди материальные, мы живем в материальном мире, мы прекрасно знаем, например, что такое правило дорожного движения. Если вот сейчас соотнести вот так вот, да, мы знаем все хорошо, что если мы, например, выходим на дорогу, и не соблюдаем
вообще
этих
просто,
правил.
Что такое правило?
Да, что такое правило, что такое закон? Да, несоблюдение правил, оно всегда ведет к большим проблемам. Бывает фатальная проблема, беде, да, либо финансовая, либо уже вот потеря жизни, инвалидность там и так далее. И мы ведь к этому не относимся пренебрежительно. То есть мы прекрасно понимаем, что их надо соблюдать, эти правила, иначе беда. Так вот, Евангелие – это как раз правило, закон жизни нашей, духовной жизни, душевной жизни. То есть, чтобы у нас в душе были мир и покой, нам нужно соблюдать эти правила. То есть это заповеди блаженств, это вчитываться и вдумываться в притчи, которыми говорил Христос. Именно там все сказано. По сути дела, там есть ответы на все вопросы. И получается так, что человек, не зная закона, входит как бы на эту территорию, да, духовной, душевной, духовной жизни, а правил не знает. Вот его начинает поэтому вот так вот терзать вот эти страсти, которыми, по сути дела, в душе живет, и он понимает где-то умом, да, слышал, что от этого надо избавляться. А как, зачем, почему, не знает. Вот в чем дело.
Вот мы уже точно с вами знаем, и я думаю, что это знают многие христиане и вообще люди, что все их проблемы, они, собственно говоря, идут из детства. То есть это нужно раскручивать... вот этот как бы комок твоих детских переживаний, каких-то ситуаций. Вот, например, как растут, скажите, пожалуйста, ну, возьмем какую-нибудь, например, страсть вот такого вот эгоизма, да, превозношение самого себя в маленьком человеке. И что это потом, во что это все может вырасти, и как этому можно помочь? Ну, вот просто одну страсть проследить. Феофан Затворник об этом прекрасно пишет. Как бороться с этими страстями, что нужно сделать. Но вот не все.
Феофан не получается, да. Не получается перенести на себя. Более того, даже кто прочитал, не часто получается проанализировать, понять, да, что за страсти. Тем более, что, как правило, они, эти страсти, по одной не ходят. Они идут, как правило, клубком. То есть что такое клубком?
Как,
да?
Змеи.
Да, как змеи, как у Феофана Затворника, опять же. Да? То есть, такой. Допустим, обида. То есть обида — это, да, это проявление гордыни нашей. Ну, не будем сейчас углубляться там, откуда это идет, да, просто я хочу сказать о чем. Вот обида, как правило, у нас связана с чем? Жалость к себе. Меня обидели. Да? Добавилась еще одна страсть к этому делу. Дальше появляется страх. А что будет? Вот тот человек, допустим, да, неважно, супруг, допустим, там еще кто-то что-то. Появляется страх, либо появляется чувство вины. То есть вот сразу вот такой клубок, гнев, раздражение. И вот все это переплетается таким клубком, что просто выделить какую-то одну страсть, вот главную, да, у человека обычного не получается. Это может сделать, конечно, тот, кто вот занимается такими проблемами, психолог, там, психотерапевт, да. Нам это более понятно, что с этим делать. Вот мы именно занимаемся тем, что по ниточкам разматываем вот этот клубочек. Откуда все это берется? Ну, вообще психология, как бы, да, она утверждает, что все идет из детства, что вот родился такой ребеночек, и что-то в нем там начинает происходить, вдруг и появляются
потом,
вот эти страсти.
Потом ребенок вырастает и говорит: а что со мной не так?
Да, нет, да. Дети, как правило, не говорят, что со мной не так, это если родители их в этом не убеждают. Дети считают, что вот с ними это как раз все нормально, а родители тут к ним вот такие претензии. Потому что мы их пытаемся постоянно исправить. Потому что мы их постоянно пытаемся исправить. Они-то считают, что они нормальные, а мы их все время что-то исправляем. Поэтому они задают такой вопрос. Так вот, в психологии, как бы, да, проблемы идут из детства. У православных христиан мы понимаем, что грех нам прирожден. То есть каждый человек на земле, который рождается, он рождается уже вот с прирожденным в нем грехом. И дальше этот грех только проявляется.
Это грех Адама и Евы.
Да, и дальше он просто проявляется. А проявляется он откуда? Вот если образно так представить, допустим, папа-мама – это, ну, две пресс-формы. Причем они разные. Одна пресс-форма вот такой формы, там, да, другая – другой формы. Между ними там, не знаю, комок пластилина. И вот эти две пресс-формы начинают этот пластилин вот так вот выковывать ежедневно на протяжении длительного времени. И получается, вот то, что получается в конце концов, да, с одной стороны что-то одно, с другой стороны что-то другое, вот эта вот непонятная какая-то форма – это наш ребенок. Вот откуда в нем взялось это? От нас, от пап и от мам, как правило. То есть тот грех, который был прирожден изначально, он начинает проявляться именно там, где проявляется несовершенство родителей. То есть если, например, у мамы, там, допустим, сильны там, чувства обиды, мама же тоже идет родом из детства, да, у нее свои родители, у нее свои папа-мама, у нее свои какие-то обстоятельства, равно как у дедушек, бабушек, у них то же самое, да. То есть все мы идем вот из поколения в поколение, принимаем на себя вот какие-то родительские вот такие, ну, так скажем, несовершенства какие-то. В каждом проявляются какие-то обиды, какие-то страхи, не знаю, там другие чувства какие-то негативные, да. И вот под воздействием всего вот этого идет выковывание наших собственных детей. То есть мы все это дело заковываем туда, передаем туда ребенку. А потом, видя, что получилось, мы начинаем ребенка стараться переделывать, видя, что что-то не так. А бесполезно переделывать, потому что пресс-форма-то осталась та же самая. И не переделать. То есть вопрос, если что-то там получилось не так, что можно сделать? То есть пока еще ребенок маленький, достаточно, там, скажем, до 10, там, до 11 лет, изменив пресс-форму, можно попытаться вот за какое-то оставшееся время, там, пока ребенок взрослеет, как-то попытаться
изменить. То есть изменив себя.
Себя. То есть изменив себя, изменив какое-то отношение. Не какое-то отношение. Изменив себя, у нас меняется отношение к нашему ребенку. И ребенок это чувствует, и он тоже начинает меняться. Начинается такая же ценная реакция, но уже вот в хорошем как бы, смысле. Да? Если этого не происходит, если мы просто пытаемся выровнять ребенка, но сами остаемся прежними, ничего хорошего из этого не выходит. Просто идет отторжение, идет раздражение с той стороны, непринятие и вот, ну, скандалы, да, с детьми собственными. И в конце концов вот такой разрыв, когда дети вырастают, они уже ну, с родителями отношения очень тяжелые становятся. Вот что происходит. Когда же дети уже выросли, ну, не все родители понимают, осознают такие вещи, как бы, когда дети еще маленькие. Бывает так, что вот мы умнеем тогда, когда дети уже выросли. Вот, и что с этим делать? Вот он уже, вот тот пластилин, который был, да, вот мы его таким вот сделали, и он уже застыл. То есть он стал, ну, пусть даже не пластилин,
он
а глина. Пусть это будет глина, да, так понятнее будет. То есть глина, она уже застыла, она уже обожглась, так скажем, да, и она приняла какую-то форму. И эта форма, она уже все, закостенела, она стала взрослой. И вот мы получили вот такого собственного ребенка. Что делать? И нам это не нравится. И мы начинаем этого нашего ребенка обвинять в том, что он не такой, что-то у него не так, он делает неправильно, ну и так далее. То есть в ответ, конечно, это раздражение, опять же, да, и непринятие.
Почему, собственно говоря, вот обвинять?
А потому что мы так устроена психология, когда человек, он прекрасно не осознает, может быть, да, ну даже где-то в подсознании, он понимает, что у него у самого не так. И когда он видит это в другом, его это страшно раздражает. Он про себя этого может не понимать, но, видя это в другом, это раздражает. В психологии это называется как эффект зеркала. Да? Нас раздражает то, что мы видим в других. Если глубоко покопаться, мы всегда найдем. Это не очевидно бывает вот сразу так. Да? Смотришь, раздражаешься, знаешь эту формулу и думаешь, но во мне же этого нет. Но дальше думаешь, ну он уже меня раздражает, начинаешь копать, находишь. Да,
почему
есть.
Это так?
А так устроено.
Отцы тоже ведь об этом все время говорят.
Так устроена психика, потому что мы знаем, душа наша, вот душа, если говорить не о больной уже вот душе, которая заражена уже вот этими страстями, страсти, которые уже там в ней проросли, там, да, и мы этим живем под воздействием этих страстей. Если брать душу, которая еще более-менее здоровая, она чувствует свои болячки. Вот как тело у нас, да, мы же прекрасно чувствуем, где у нас что начинает болеть. И мы на это как-то реагируем. Нам это не нравится. Точно так же душа. Ей не нравится, когда она видит, что завелась какая-то страсть, да, какое-то вот такое чувство нехорошее, вот какая-то болячка вот эта вот. И она на это реагирует. Но у нее нет языка. И мы не можем это увидеть. На теле мы можем увидеть. Там мы не можем этого увидеть. И мы это замечаем только одним способом, когда видим это в другом. Оно тут же в нас отзывается. Ну, так устроено. Это вот если как бы на пальцах так объяснить, да, конечно, там другие какие-то процессы идут на самом деле. Но работает это примерно вот таким вот образом.
А вот если подросток, например, уже такой тяжелый, вот что бы вы посоветовали родителям такого ребенка?
Первое, вот как я уже сказала, это первое понять. Подросток не упал к нам с Луны. Если это наш собственный ребенок, который вырос таким, он вырос таким, потому что такие мы. Вот в чем дело. То есть сразу вот это нужно понять и принять. Мы же обвиняем его в том, что он не такой. Вот мы старались, как бы, да.
В семье бывает несколько детей.
Конечно.
И понимаешь, что и тот тебе не нравится, и этот не нравится.
Конечно, причем дети-то разные получаются.
И бывает, что поначалу ты этих детей превозносишь, а потом, как у нас часто бывает, когда нам какой-то человек нравится, мы восхищаемся, потом Господь раз...
Да,
и показывает, да, и да. Показывает нам. Вот он, человек-то, оказывается, что ты возвращался.
Конечно,
такое
конечно,
ты потом
в нем
получаешь.
Есть что-то.
Да, то же самое, да, собственных детей.
Да, да.
То же самое абсолютно. Восхищаться-то особо и нечем.
Даже не то, чтобы нечем, понимаете, здесь нужно понять вот одну простую вещь. Ну, первое, да, что это наши дети, и они такие, потому что мы такие. Вот это вот как аксиома. Ну, не родиться от свиньи бобрёнок, не родиться от осинки апельсинка там, и так далее. Это наши дети, они такими стали, потому что мы такие. Все, это точка, да, как бы надо понять это, не обвинять их в том, что они такие, а просто принять это. И вот второе самое сложное, да, я уже слово произнесла, принятие.
Они... Все время говорим о принятии.
Да, все время говорим, это очень трудно сделать на самом деле. Вот да, они такие. То есть обвинять, раздражаться по этому поводу, не принимать их, пытаться переделывать бесполезно. То есть время уже ушло. То есть сейчас что мы можем сделать?
Ну вот смотрите, да. Например, вот если говорить о сложных детях, вот мы же часто говорим в наших передачах о том, что с людьми вообще нужно договариваться, в том числе и со своими собственными детьми. Но когда, например, вот такой подросток врет, обманывает, прогуливает уроки, я не знаю, там еще что-то. И когда ты постоянно видишь, что вот этот вот обман, там какие-то двойки, плохие оценки, ну то есть вот такой вот сплав всего такого негативного, и ты действительно не понимаешь, как. Ты вот начинаешь с этим человеком разговаривать, со своим ребенком, а он не хочет отвечать на твои вопросы. Он все воспринимает в штыки, в штыки. То есть ты же его пытаешься уязвить, да?
Конечно.
Вот как? Вот как в этой ситуации поступать родителям, мамам, отцам, бабушкам? Вот садишься в трамвай, ты просто вот если чуть-чуть быть наблюдателем, ты постоянно эту ситуацию видишь.
Конечно,
она
конечно.
Везде.
Это печально, это грустно, в самом деле.
Вот как в такой ситуации можно ребенка принять, когда он заврался, когда он вот...
Сейчас попробую объяснить,
вот
как.
Что нужно начинать делать с его принятием?
Значит, давайте начнем
безусловно.
Опять. Нет, смотрите, он начал врать не сегодня.
Понятно,
да?
Это понятно.
То есть он почему-то
врет,
начал
потому
врать.
Потому что не может говорить правду. Ему не дали такую возможность.
Да. Либо не дали, либо не выслушали, либо не поняли, либо еще что-то. То есть у вранья есть какая-то причина.
Еще я хочу сказать о том, что, знаете, здесь действует какой-то определенный совершенно шаблон отношений. Вот человека несет. Он просто не может себя остановить. То есть у него настолько утвердилась его эмоция, что он ее вот как-то вот
вы
как
сейчас
автомобиль.
Про родителей или про ребенка?
Про всех. И про родителей, и про детей. И он не знает как. Вот уже идет как по накатанной.
Конечно,
это
потому что это же страсть. Если мы этой страсти дали разрастись в душе в нашей, да, вот гнев, вот нас уже действительно несет, остановиться практически невозможно. Остановиться можно, пока нас еще не понесло. То есть, когда мы только почувствовали гнев в своей душе, вот еще в эту секунду можно остановиться. Но если мы его уже допустили, тут выход только один – бежать. Вот просто убежать из комнаты, не знаю, на балкон, на кухню,
надо
попереводить.
Надо вот решить же ситуацию.
Надо.
Вот как? Вот
убежать.
Конкретно?
Убежать на минуту, на две, на три, сказать, ой, извини, попью воды.
Просто чтобы только не начать,
только уйти,
как говорят
да.
родители, орать.
Да, да, потому что это бесполезно. Вы не решите ситуацию, вы орете просто, да?
Не кричим, а орем.
Орем, конечно, да, конечно.
Есть.
Поэтому, чтобы до этого не довести, вот очень важно всегда чувствовать, что у меня в душе происходит. Если чувствуешь, начинаю раздражаться. Выйдите из ситуации. Ребенку все что угодно можно сказать. Посиди, подожди, я пойду попью. Мне надо продышаться,
а
мне надо еще что-то.
Она чувствует. Вот
конечно.
Сейчас она начнет. Вот сейчас.
Конечно.
Вот
поэтому
и
наша
страсть,
задача уйти.
Начинает.
Уйти. Не можем прекратить, выйти из ситуации. На 5 минут, на 10 минут, неважно, уйти. Успокоиться, вернуться. То есть только в спокойном состоянии мы можем услышать нашего ребенка, и он может услышать нас. Когда мы начинаем орать,
а он не будет
стена.
Говорить, почему у него
он не
двойки,
будет,
почему
конечно,
у него
мы, конечно, нет. Мы же его не слышим.
Нет, почему? Мы его слышим, мы успокоились, предположим.
Хорошо, давайте, Елена давайте еще раз. Да.
Но он не дает ответа.
Не дает, но ведь он ответ
не даст. Он не даст его, потому что он просто ленится, он не хочет. Вот что вот здесь происходит, вот в этом важном моменте, когда родитель себя успокоил, а ребенок, он вот привык, он уже привык так жить.
Ну
он,
вот смотрите, если мы сейчас как бы ежесекундно вот пытаемся жизнь. Решить эту проблему, да, мы ее не решим. Решить. Здесь единственное, что можно понять, вот оно уже так случилось. Вот он уже такой. Точка. И я ему хоть сейчас голову начну выкручивать, там руки, ноги, да, он другим не станет. Это уже надо, опять же, принять. Ну, не станет он другим. Бесполезно сейчас что-либо с ним делать. Вот просто начинаем с чистого листа. А чистый лист – это когда я начинаю работать с собой. Я пошла, успокоилась, и я начинаю следить за своими эмоциями. И да, ежесекундно, ежеминутно не получится. Вот я пришла спокойно, ребенок не начнет со мной разговаривать. То есть доверие потеряно. Я его не слышала раз, два, три, пять, сто, тысячу раз я его не слышала. И то, что я прихожу сейчас и говорю, да, хорошо, я тебя готова услышать, а он не верит нам. Он нам не доверяет. И это доверие, это знаете, как семейная пара, допустим, муж с женой, там муж изменил, к примеру, да, а жена говорит, извини, я тебе не верю. Он пришел, он покаялся, он говорит, я тебя люблю, я хочу с тобой жить, вот, ну, бес попутал, да. Она говорит, у меня доверия нет. И я ничего с собой не могу поделать. Вот здесь то же самое, у ребенка нет доверия. То есть когда-то мы это доверие потеряли, мы его когда-то перестали слышать. И сейчас мы хотим, чтобы вдруг раз у него что-то щелкнуло, да, и он начал нам доверять, рассказывать что-то сокровенное. Нет. Но мы должны понимать, да, вот сейчас должна быть главная работа, работа над собой. И первое – это по восстановлению этого доверия. Поэтому пусть ребенок, да, пока такой, оставьте его пока в покое, займитесь собой. Вот это
но
тот важный…
в покое ведь его не оставляют учителя,
но
школа.
Ведь вы все равно ничего не измените. Вот вы сейчас будете орать, пытаться его изменить, ведь ничего не изменится.
Но получается, что такому ребенку ему просто выставляют двойки за четверть,
да,
и все.
Да, и будут выставлять и дальше. Просто это разница в чем? Либо я ору, вот либо я ору на ребенка, давлю его, там, трясу его и так далее, да, и двойки хуже. Получает он все равно. Либо я успокаиваюсь, да, я готова к тому, что он там получит за четверть двойки, но я это время беру на то, чтобы вот успокоить себя. В конце концов, мне важно не оценки ребенка, мне важно то, с чем ребенок пойдет в жизнь. Или он пойдет со своими комплексами, которые я в него забиваю этими оценками, да, либо он все-таки как-то расслабится, успокоится. Мы вместе попытаемся каким-то образом понять, что происходит с ним, что ему мешает учиться. Попытаемся понять, попытаемся, может быть, там у него сложные отношения в школе с ребятами, может быть, там какой-то троллинг идет.
А он не идет. Готов идти на эти...
Сейчас нет.
На такие разговоры.
Сейчас
не
нет.
Готов.
Вот до тех пор, пока вы не успокоитесь, не отстанете от него, не займетесь собой, не будете готовы выслушивать его спокойно, что бы там ни было, выслушивать все и помочь ему найти какое-то решение. Вот пока от вас этого доброжелательства не будет, а будет только тадым-тадым-тадым, он не пойдет.
Вот на что я еще обращаю внимание, родители рассказывают, что наблюдая за собственными детьми, они видят, что уже в раннем возрасте у них укореняются вот эти страсти. То есть они становятся уже очень такими большими длинными змеями, так. Уже вот начиная с такого совсем
так,
маленького
откуда
возраста.
Откуда они берутся?
И откуда берутся,
да,
страсти?
Да, да. Ну, например, давайте вот эгоизм, допустим, да? Вот дети, которые вот мы все не любим,
ну,
такой.
Вот, например.
Ребенок орет, например, да, в магазине.
Хорошо.
Падает на пол. Откуда вот он же тоже не вдруг. Да, когда-то это первый раз происходит. Ребенок начал кричать, требовать своего, чтобы ему это дали, то, что ему хочется. Если родители, например, в этот момент тоже начинают пугаться, да, ребенок кричит, надо ему скорее там что-нибудь дать, или а что подумают окружающие, и дают ребенку раз, дали. Два дали. У ребенка это закрепилось. То есть это действие родителей, которое закрепляется в ребенке. Опять же, реакция родителей. Если родители в этот момент что-то чувствуют, там, раздражение, там, не знаю, злость, неудобство, стыд какой-то, да, перед другими
родитель
людьми.
Родитель будет это чувство,
нет,
потому что эти
нет,
чувства приходят,
Жень,
к тебе.
Жень, они приходят, но либо мы их оставляем, либо нет. Вот у меня сейчас внучке года три. Вот это начинает в ней проявляться. То есть, когда ей что-то надо, она хватает, Если, ну, хорошо, если это можно схватить, и этим можно играть, да, и, ну и хорошо, схватила, играй. А если она берет те вещи, какие, которые ей нельзя, например, да, не знаю, опасные. То же самое, острое, опасное, там еще что-то, либо там сломать может, я у нее забираю спокойно. Я не родитель, я бабушка, мне проще, конечно, это сделать. Я у нее забираю, она сразу включает
крик.
На весь, да, да. На все свои силы легких вот этот крик. Я ей спокойно в этот момент говорю: Настюш, даже не кричи. Баба сказала нет, значит нет. Давай положим на место. Ребенок кладет, ребенок слышит и понимает. То есть я в ответ не включаю негативные эмоции, она в ответ просто слышит уверенный, спокойный ответ, но твердый и непреклонный. И ребенок в год и три прекрасно это слышит. Удивительно, кладет, и она больше не трогает. Если она снова забылась, там, допустим, прибежала, схватила, снова спокойно, твердо, непреклонно я ей говорю: нет, а вот это нельзя. Все. Понимают. Когда мы включаем свои эмоции в ответ, вот здесь беда. Вот здесь мы перестаем слышать, между нами вырастает кирпичная стена. Потому что ребенок считает, что его не слышат, не понимают, и он обижен на родителя. А родитель в это время зол на ребенка, потому что ребенок ему не подчиняется. То есть мы включили негативные эмоции с той и с другой стороны, между нами кирпичная стена, которая растет, растет кирпичик за кирпичиком. И к подростковому возрасту эту стену уже не перепрыгнуть, не перекричать, мы не слышим друг друга категорически. Вот в чем дело. И только тогда, когда мы начинаем вот это слово работать с собой, да, и мы следим за своими чувствами, мы, ну, боремся, это как бы не совсем, наверное, правильно, да, почему, поясню, почему многие говорят, я борюсь со своими страстями. Ну, наверное, это бесполезно делать, почему, потому что страсть сильнее, но нам не победить страсть. У Достоевского хорошо сказано, да, в мире идет борьба добра со злом, поле битвы душа человеческая.
Сердце человеческое.
То есть это не наш враг, это враг Бога, страсть. У нас нет сил с ней бороться, мы можем призывать Бога в помощь бороться с ней. И когда страсть еще маленькая, вот как опять же Феофан Затворник пишет, да, вот пока она не разрослась, то есть пока еще это не гнев, не ор, а пока еще это раздражение заводится, и мы его чувствуем. Вот в этот момент мы можем выйти из ситуации, пойти успокоиться. Вот в этот момент мы можем щелчка дать этой страсти своей, да, и она угомонится, она обратно в норку заползет. Она там, она никуда не делась. Но она в норке
как
сидит.
Как говорит он, бейте по голове.
Бейте, да.
Змею.
Нещадно. Образно. То есть страстям нельзя к ним относиться снисходительно. Нельзя. Это наш враг. Страшенный враг, который разрушает семьи. Который родители с детьми...
Просто ведет, да, к погибели.
Ведет к погибели, да. Это наша погибель на самом деле. Поэтому относиться к ней вот так вот спокойно нельзя, терпимо. Поэтому вот в этот момент важно себя застукать, как говорится. Да? Вот она, раздражение появилось. Идем успокаиваться срочно, бегом. Успокоились, вот только тогда можно дальше продолжать разговор с ребенком. Чувствую, опять что-то не пошло, опять убежали. Только так, чтобы ребенок от нас не слышал вот этой, не чувствовал этой злости, чтобы он в нас, все равно он ребенок. Ему важно, чтобы рядом был взрослый, спокойный, уравновешенный, который может помочь.
Как они говорят, адекватный,
адекватный человек. Адекватный человек, да. Потому что многие дети ведь еще и боятся то, что расскажу родителю, а родитель там пойдет, еще дров наломает, да, а мне потом будет стыдно там перед одноклассниками, перед учителями и так далее. Поэтому лучше уж вообще промолчу. Сам буду что-то пытаться делать. Вот. Поэтому важно ребенку, чтобы он чувствовал, что рядом адекватный родитель. Вот к этой адекватности надо себя как-то вот и притаскивать за уши. Вот пока мы себя не притащим, бесполезно пытаться менять наших детей.
А вот такой вопрос. Ну, это вопрос, конечно, как бы не к священнику, а вопрос к психологу, потому что вы занимаетесь вот тоже похожими вещами. Вот если, например, дети, подростки начинают оскорблять своих родителей, унижать их, говорить гадости, хамство проявлять такое просто неимоверное, да? Вот родитель, ему очень трудно бывает в такие моменты, отцу или матери, бабушке, дедушкам. И я знаю, что многие из таких родителей, из верующих людей, они своим детям говорят, своим подросткам о том, что вот ты понимаешь, вот ты сейчас как бы вот это делаешь, ну, в некотором роде не то чтобы запугивают, а просто говорят о пятой заповеди. Что вот ты понимаешь, почему я обращаю внимание вот на эту заповедь сейчас? Ты уже достаточно взрослый человек, ты уже можешь эти вещи хорошо отражать, что заповедь о почитании родителей, если ты почитаешь, ты долголетен будешь, и если ты не почитаешь, тебе вообще Господь может жизнь забрать.
Конечно.
Вот они должны ведь это знать.
Ну,
как в свое время одна мама рассказывала, что она сказала своему, сейчас взрослый, там уже сын вырос, она лет, наверное, в 16 ему сказала, что вот ты так будешь себя вести, ты в ад попадешь. И он это помнит. И принесло ли ему это пользу? Да,
конечно.
Трудно сказать.
Ну, ведь мы, родители, комплексы часто в детях закладываем такие, которые они потом тащат всю свою жизнь, и страхи в том числе, да? Я вот по поводу этого вопроса хотела бы вот два момента такие отследить. Вот первый. Если для родителя, который вспомнил про эту заповедь, и который пытается ребенку ее как бы в голову вложить, сами заповеди, опять же, само Евангелие, сам закон для самого родителя не является законом, а ведь дети, они это прекрасно чувствуют.
То есть их отношения со своими родителями.
Конечно.
Вы имеете в виду?
То есть они видят, да, что, да, мне вот сейчас говорит, допустим, там мама или папа, да, о том, что надо соблюдать. А сам-то не соблюдает. А вот сама-то она злится, да, у нас там написано «возлюби», допустим, а сама-то она что делает? И вот в ребенке вот это противоречие, вот это, когда он видит в реале одно, а вкладывает ему в голову другое, это всегда обратный эффект имеет, обратный. То есть лучше вообще ничего не говорить в таком случае, не упоминать просто-напросто. То есть это можно говорить только тогда, когда я сама стараюсь жить по этим заповедям, когда мои близкие видят, что я живу по ним, что я их соблюдаю. Они видят то, какой я стала при этом, соблюдая все вот это дело. Да? Вот тогда они мне могут поверить, что да, соблюдая, мне будет хорошо, а не соблюдая, мне будет плохо. Вот это первый вот такой, да, момент. И второй момент, который тоже очень важный. Вот у нас сейчас такое время, к сожалению, к большому, когда потеряна какая-то связь поколений. И дети, они вот такие, как лунтики. Знаете, вот я с Луны свалился, да, вот я вот такой вот один. И часто дети не знают, кем работают их папа, мама, кем были их бабушка, дедушка. Уж там про бабушки, про дедушки вообще. То есть вот такое ощущение, что вот я просто один.
Ну, вот как мы говорим, Ивана родства не помнящие,
да,
абсолютно,
да,
без,
да,
корней, без всего. Вот,
да, на самом деле это страшно. Почему? Потому что, да, потому
страшно,
что нет преемственности поколений, нет уважения к предыдущим поколениям, благодаря которым я вообще родился на свет, благодаря которым я вот такой вот, какой я есть. Нет уважения. Уважение, оно должно вкладываться именно из поколения в поколение. Рождается ребеночек, папа с мамой, его приучают уважать старших. Папу с мамой, бабушек с дедушек, с дедушками, там, прабабушек, прадедушек и так далее. У нас же получается так, что действительно дети не приучены к этому вообще и никак. И беда еще и большая в том, что очень много детей сейчас, которые воспитываются мамами. То есть если у папы есть все-таки физическая сила, и ребенок это чувствует. Если папа может прикрикнуть, а потом и поддать. Если папа поддаст, то мне будет больно, как бы, и в ответ я не смогу ему ничего там, да, это будет как бы больно. Поэтому сдерживать себя и где-то может еще себя осадить ребенок, да. Но когда мама, а ребенок уже где-то ближе к подростковому возрасту, и силы у ребенка, они уже либо равны с мамой, либо он еще и сильнее, и мама, пытаясь ребенку втемяшить в голову, что надо уважать мать, а с детства как бы у него это не вошло туда. И мать, видя, что оно не вкладывается туда, да, и ребенок не уважает, мы начинаем злиться, мы начинаем раздражаться, мы начинаем орать снова, да, вспоминать про заповеди, опять же, которые нарушают тут же самое главное.
Если этот же ребенок, например, сегодняшний подросток видит, что как мама, допустим, будет уважать свою маму, если та может даже матом ругаться, предположим.
А потому что заповедь у нас пятая такая. Все, точка.
Все равно.
Все, точка. У нас заповедь «почитай своих родителей». Точка. Как бы родители...
Какие бы они ни были,
как бы они себя ни вели, и вот если ребенок
вот
видит...
Вот это вот совершенно не принимают люди неверующие.
Ну конечно,
вот
так
вот.
Мы получаем ведь такое, да, вот воспитываем детей, которые не уважают нас, потому что мы не уважаем своих родителей. А наши родители ненавидели своих папу с мамой. И вот мы сейчас имеем то, что мы имеем. Вот в чем проблема. То есть мы не должны осуждать наших родителей. Мы просто принимаем. Ругается матом. Ребенку можно объяснить. Ты знаешь, вот она такая, но она моя мать. Поэтому я требую, чтобы ты ее уважал. Неважно, какая она. Я ее уважаю. Не уважаю, как бы, да, почитаю. Хотя бы почитать. Я уж не говорю про уважение. Так вот, когда ребенку не вкладывается в голову вот это вот требование почитать, мы сами этого не выполняем, мы не можем ему вложить в голову то, чтобы он это выполнял.
То есть, как? Иначе говоря, только собственным примером.
Только так. Более того, вот, а что делать матери, которая одна воспитывает, да? А вот здесь вот тоже проблема в том, что, как правило, такие матери либо в разводе находятся, причем развод, ну, очень часто, к сожалению, тоже с этим постоянно сталкиваюсь в своей работе. Развод заканчивается тем, что папа отдельно, там, либо вообще с ребенком не общается, либо мама не дает общаться с ребенком. То есть вот такие очень плохие отношения между родителями. Хорошо, если ребенок еще общается там с папой, скажем, да, а бывает, что и вообще не общается, причем потому что мама запрещает. Так вот, в этом случае, вот, если бы удалось сохранить отношения нормальными родителям, пусть даже живя отдельно, можно было бы обратиться к отцу и сказать: ты знаешь, вот он вот так вот относится к матери, скажи ему, сделай ему внушение. То есть тот по-отцовски, даже живя отдельно, ребенку мог бы указать, это достаточно жестко, по-отцовски, потому что отцовская воля и сила — это совершенно не то, что материнские.
Там бывает просто мужчина сам обиженный. На жену,
ну вот,
свою.
А что мы хотим? Вот что такое
он
обиды, да? Мы снова возвращаемся к страстям к нашим.
Он злорадствует просто,
конечно,
что.
Ну конечно.
Что вот ты не хочешь жить вместе? Вот получай теперь.
Ну конечно. А в результате что мы получаем? Вот этого ребенка, который одна обиженная пресс-форма, другая обиженная пресс-форма, вот выковали. Вот мы получаем ребенка, у которого в душе, ну извините, куча страстей своих обид, и он идет с этим в жизнь. То есть наши дети, как резюме такое, да, когда мы их не принимаем, какими они получились, это наше произведение. Мы туда вложили, мы развили вот эту страсть, которая прирождена была. Она могла, вот если бы ребенок жил в семье счастливой, где папа, мама любят друг друга, да, уважают друг друга, и ребенок, конечно, все равно страсти были бы. Она каким-то образом бы проявилась бы все равно. Но она была бы вот как червячок, да, которого еще можно загнать обратно. Она была бы как-то более-менее еще управляемой, под контролем. Но мы, родители, которые сами живем в страстях, в своих детях именно выковываем то, что есть в нас. Потом это же не принимаем. Вот в чем проблема.
На этом наша передача заканчивается. Уважаемые слушатели, это был цикл передач «Гость в студии». Сегодня наш разговор не заканчивается. Напомню, что сегодня в нашей программе приняла участие психолог службы психологической помощи «Ладья» Елена Леонидовна Герасимова. И говорили мы на тему «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». Продолжение следует.